Какие превосходные прогулки могли бы совершать мы с моей прелестной Гретхен вдоль гавани, где двухпалубные корабли и фрегаты мирно дремлют, по зеленеющим берегам пролива, в тенистых кустарниках, скрывающих цитадель, пушки, которые вытягивают свои длинные черные жерла среди ветвей бузины и ивы. Но, увы, моя бедная Гретхен была далеко, и мог ли я надеяться увидеть ее вновь? Однако дядюшка совсем не замечал прелести этих мест. Все же он был поражен архитектурой известной колокольни на острове Амагер, образующем юго-восточную часть Копенгагена. Но дядя приказал идти в другую сторону. Мы сели на маленький пароходик, обслуживающий каналы, и через несколько минут причалили к набережной Адмиралтейства. Пройдя по узким улицам, где каторжники, одетые в штаны наполовину желтые, наполовину серые, работали под палками надзирателей, мы вышли к храму Спасителя. Этот храм не представляет собой ничего замечательного. Но внимание профессора привлекла его довольно высокая колокольня, вокруг шпица которой, обвиваясь спиралью, возносилась под самые небеса наружная лестница. «Поднимемся», — сказал дядя. «А головокружение?» — возразил я. «Тем более нужно привыкать. Однако идем, — говорю я тебе, — нечего терять времени». Пришлось повиноваться. Сторож, живший напротив церкви, дал нам ключ, и мы стали подниматься. Дядя шел впереди бодрым шагом. Я следовал за ним не без боязни, так как я был подвержен головокружению. Мне не доставало ни его ясной головы, ни крепости его нервов. Пока мы находились во внутренних проходах, все шло хорошо. Но приблизительно на высоте 150 ступеней воздух ударил мне в лицо. Мы добрались до площадки колокольни. Отсюда лестница шла уже под открытым небом, и единственной опорой были ее легкие перила. А меж тем она становилась чем выше, тем более узкой, и, казалось, вела в бесконечность. «Я не могу идти!» — вскричал я. «Не могу!» «Неужели ты такой трус? Шагай смелей!» — ответил безжалостный профессор. Пришлось поневоле следовать за ним, цепляясь за фалды его сюртука. На чистом воздухе у меня стала кружиться голова. Я чувствовал, как колеблется при сильных порывах ветра колокольня. Ноги отказывались мне служить. Скоро я стал ползти на коленях, потом на животе. Я закрыл глаза. Мне сделалось дурно. Наконец, при помощи дяди, который схватил меня за шиворот, я добрался до самой вышки. «Теперь взгляни вниз», — сказал дядя, — «и вглядись хорошенько. Ты должен приучиться смотреть в бездонные глубины». Я открыл глаза. Дома сквозь туманную пелену казались мне сдавленными, как бы расплющенными. Над моей головой неслись облака, но благодаря оптическому обману казалось, что облака не движутся, меж тем, как колокольня, ее купол, и мы сами словно уносимся вдаль с бешеной быстротой. По одну сторону вдалеке виднелись зеленеющие поля, по другую — сверкающие в лучах солнца море. У мыса Эльсинор простирался Зунд. На горизонте белели паруса, а на востоке едва вырисовывались в тумане берега Швеции. Все это кружилось у меня в глазах. Несмотря на это, пришлось встать, выпрямиться и смотреть. Мой первый урок по головокружению длился целый час. Когда я, наконец, спустился вниз и коснулся ногами твердой мостовой, я был совершенно разбит. «Завтра мы повторим урок», — сказал мой профессор. И действительно, 5 дней продолжалось это упражнение в головокружениях, и волей-неволей я делал заметные успехи в искусстве смотреть сверху вниз.